для развлечения современной молодежи. Я спеть куплеты вам готов, сейчас ведь тоже. И познакомлю вас в куплете, скажем прямо, с бессмертным творчеством Шекспира Ульяма. Он был бесспорно поэтической натурой, хоть родился в эпоху короля Артура, тогда что в Англии жил с королевой дурой. Ну а в Одессе торговал мануфактурой. Тогда не знали, что такое репрессоми, союз писателей, доклады и месткоми. Тогда не знали, что такое лакировка, но сочиняли, между прочим, очень ловко. Вот, для примеру, поэтическая драма. Шекспир писал ее с натуры, скажем прямо. Я расскажу ее не в прозе, а в куплете. То сочинение о Ромео и Джульетте. Право, самый лучший город в мире. Живет там каждый жлоб в отдельнейшей квартире. И если верить нам, винтюжнику Арону, не променял бы он Одессу на Верону. Там жили славные сеньоры Капулетти. У них, конечно, как у всех, имелись дети. Дочь красотою всех затмившая на свете. Джульеттой звать ее, коль верить тете Эти. А рядом с ними жили гордые Монтеги. Потомки жили их еще в прошедшем веке. Как говорил один шплинт на той неделе, дай бог иметь нам то, что они там себе имели. Служил Монтеки, говорят, в Центросоюзе, а Капулетти у другом веронском тюзе. Любили так друг друга эти лорды леди, как наши с вами коммунальные соседи. И вот однажды Капулетти, как в новинку, решил без складчины устроить вечеринку, и чтоб собрать туда побольше молодежи. А Рома наш туда поздался с другом тоже. Милую он встретил там девчонку. Он тут же быстро утащил ее в сторонку. Он ей сказал: вас лучше нет на белом свете. Так неужели вы из рода Капулетти? В ответ она ему тихонечко сказала, что, милый мой, я тоже на тебе упала, и буду я теперь верна тебе навеки, хоть не родился от собаки ты, Монтеки. Вот ночь пришла, и Рома наш не растерялся, он как бесенок целый вечер волновался. Он на балкон к ней пробрался еле-еле, со шпагой под плащом, с веснушками на теле. Звезды неба серебристой пылью, Джульетта темную накинула мантилью и на свидание отправилась гордо, с лицом прекрасным, как пирожное от Норда. Их взгляды встретились, и тут вспотели оба, как говорят в Одессе, поклялись до гроба. Рома наш решил, что он в кафе Фанфони, и, между прочим, очутился на балконе. Все шло чудесно, но какая ж это пьеса? Конфликта нет и нету интереса. И чтоб сюжет поинтересней развивался, с Тибальдом Ромка у переулки повстречался. Бери, говорю, даром мои шальные нервы. Он просто так гулял себе, не задирался первым. Он просто так гулял себе в часы досуга. Но тут Тибальд порезал Ромкиного друга. И Рома ша сказал, ну что это за манеры? На помощь я не буду звать милиционера. Прощай-ка, сукин сын, мучительные скверы. И заколол его всем прочим для примера. За самодеятельность эту в назидание отправил герцог Манцикевича в изгнание. Но тут успел таки наш Ромка на прощание сманить Джульетту на тайное венчание. Все шло чудесно, но какая ж эта пьеса? И что у пьесы было больше интереса, Джульетту видать замуж порешили дома за графа Паюса, что жил у гастронома. Джульетта, распростившись с мягкой постелью, в безумном ужасе бежит Флоренцо в келью. Там был такой этот монах. Скажи, что делать мне, ведь я уже не девица. И посоветовал монах ей отравиться. все просто так, для инсценировки. И предложил монах ей план довольно ловкий. Джульетта выполнила все, как порешили. И через день ее уже похоронили. Узнав про это, Рома плюхнул на Шекспира. Эх, Ульян, ты, видно, бесишься от жира. Ты член давнишний профсоюза и даже хуже. Уводишь ты жену от любящего мужа. Коня оседлав и купив шарланку с ядом, он полетел в Верону скоростечным снарядом. Бежал он в склеп, и что он видит с нею рядом? Лежит и плачет граф Паюс Шмаровоз. Он так сказал ему: «Ты, Витька, на минутку, я умереть хочу, Джульетту взяв за грудку». Но не дошел до графа девственный тот довод, чем для убийства был вызван новый повод. Лишь только выпив яд, проснулась Джульетта, ей наяву и ставила смерти на это. Из гроба выйдя, Рому в нос поцеловала. Из-за пояса кинжал его достала. На Аргентину это было не похоже. И умерла Джульетта рядом с ними тоже. Бежал Дорьенца, побледнев, сказал: «О боже!» На этом кончилось салонное танго.